Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». А у нас в студии «Эхо» заместитель руководителя, художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии Евгений Петровский и доктор исторических наук Юлия Кантер, наши гости из Санкт-Петербурга. И речь сегодня пойдет о музыке революции «Два цвета времени». Это такой цикл, который будет в Санкт-Петербургской филармонии с 27 октября к юбилею революции. Ну и, естественно, первый вопрос. Евгений Дмитриевич, зачем филармонии такой исторический музыкальный цикл? Ну и, Юля, тоже ваш подход, ваш взгляд.
Вы знаете, я скажу, что это безумно интересно. И вот когда Юлия Зороховна с этой идеей в филармонию пришла, это было довольно давно, это было больше года назад, да, наверное, полтора года назад. И это было просто очень интересно, потому что, ну, я не открою секрета, или открою секрет для наших слушателей. Юлия Зороховна является автором идеи и ведущей этого абонемента. И, в общем-то, это, ну, наверное, впервые абонемент филармонический, концертный, который строился, задумывался, идя от истории к музыке, а не от музыки к истории. Ну, понятно, что концертный зал филармонический, академический такой, каким является Петербургская филармония со своими замечательными двумя оркестрами, это в первую очередь прерогатива музыки. Вот. А здесь, в год столетия революции, вот это вот исторический вектор, историческая первооснова этого абонемента очень нас заинтересовала. И мы с энтузиазмом взялись за этот абонемент, за сочинение его, потому что одновременно, с одной стороны, развивалась какая-то историческая канва, а с другой стороны, ваш покорный слуга занимался как бы выстраиванием параллельно, ну, абсолютно в сотрудничестве с Ильей Зороховной, музыкальной канвы этого абонемента. И вот это безумно интересно. И, честно говоря, так сказать, немножко закидывая даже где-то камешек в будущее, я думаю, что это такой прецедент и начало чего-то, какого-то длительного сотрудничества вот именно в таком ключе.
Юлия, ну а ваш взгляд, вот зачем все это нужно? Да, это не по указанию Министерства культуры, которое тут, я где-то прочитал, рекомендовало к юбилею вот поисполнять революционную музыку, так сказать, кстати, послушать музыку революции.
По-моему, мы, кстати говоря, были первые. Мы значительно опередили указания свыше.
Вы знаете, может, Министерство культуры нас услышали?
Ну, почему бы и нет?
На самом деле, ну почему бы и нет, иногда полезно, да, слушать голос, так сказать, снизу, да? Нет, если серьезно, я, когда пришла в филармонию, вот к Евгению Дмитриевичу, я совершенно не была уверена, что меня, вот как раз меня услышат. Я слушатель и посетитель большого зала филармонии, но никогда вот в таком сотрудничестве или в таком качестве себя не представляла. Я думала, что меня послушают, выслушают вежливо и скажут, ну, как это, приходите завтра. Да? Не сказали. Мне, для меня это такой этап, психологически прежде всего, это попробовать преломить ощущение и знание исторической рефлексии, социальной рефлексии на события 17-го года, на Октябрьский переворот, на февральские события в не меньшей степени. Преломить это вот через ощущения, рожденные музыкой. Причем отнюдь не только музыкой, собственно, исполненной или родившейся в 17-м году, но и последующие десятилетия. Ведь этот абонемент, я пришла в филармонию с идеей и очень еще на тот момент фрагментарно выстроенной концепцией. Только концепцией. Там были некие вот такие ключевые для меня ключевые произведения. Между ними были пустоты, и это, конечно, еще не были выстроены концерты в целом. Сейчас они выстроены на весь филармонический сезон 17-18 года, естественно, с 27 октября вот, года нынешнего, то есть прямо к столетию. И было понятно одно, что нужно рассказать музыкой про двоякое отношение и менявшееся отношение и к белым, и к красным. И вообще иногда эти цвета настолько смешиваются в такой микс, что их разделить, разграничить невозможно. Это дело не только в том, что и композиторы, и поэты. А в абонементе есть отдельный концерт, литературно-поэтический вечер, это второй, хронологический второй концерт. Но как менялось ощущение музыкантов, литераторов, общественных деятелей, потому что это нерасторжимо. Это все был один круг и в Петрограде, и в Москве. На эти события, на исторические персонажи. И как потом эти ощущения преломлялись в музыке, в произведениях литературы разных жанров. И дальше, как в советское уже время, более позднее, неважно, это 30-е, 40-е и дальше годы, на закате советского времени, это отражалось в кино, в том числе, потому что есть концерты связанные, это было сразу, мне было это сразу понятно, и одной из самых таких простых задач, да, внутри абонемента, это музыка к кинофильмам самых, опять же, разных периодов, разных композиторов, с разными сюжетами, с текстами и подтекстами. И о том, что, ну, это есть сквозной такой линией, проходящей по всему абонементу, есть голос и есть скрытый голос, да, не в музыковедческом сугубо смысле, да, но вот в таком подтекстовом. И поэтому в филармонии, в этом абонементе филармонии присутствуют в концертах и те, кто были однозначно за белых, те, кто были однозначно за красных, и те, кто ходил туда и сюда. Мне было очень важно в петербургской, ну, не только в петербургской филармонии, слушателям очень искушенным, да, все-таки большой зал петербургской филармонии, вообще зал дворянского собрания столичного тогда, это всемирно известный зал и очень опытная публика, разная. Вот и рассказать музыкальную историю, в прямом смысле музыкальную историю, в течение вот этого года 17-18 в этом сезоне, мне показалось очень интересным. Посмотрим, чем этот эксперимент закончится. И спасибо филармонии, что она этот эксперимент пошла, потому что мы пока не можем сказать о том, каков результат.
Да, вот вопрос Евгению Петровскому. А кто будет исполнять? Ну, может быть, вы основных назовете, так сказать?
Да, с удовольствием. Значит, во-первых, конечно же, поскольку это большой зал филармонии, как я уже сказал, это наши оркестры, оба филармонические, заслуженный коллектив России, Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии и Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии. Это два филармонических коллектива. Значит, 5 концертов из 6 будут оркестровые, исполнение этих оркестров. Один из концертов, как уже Юлия Розорховна сказала, это будет литературный вечер, что, кстати говоря, тоже новшество вот именно в симфонических наших абонементах. Такое вкрапление литературного вечера в симфонический абонемент. Ну, а что касается собственно персоналей, конечно, всех назвать я не смогу, но назову, скажем так, ряд исполнителей. Конечно же, нужно сказать о концерте, вот, который открывает этот абонемент 27 октября. И не только потому, что он открывает абонемент, но и потому, что в каком-то смысле вот со стороны филармонии наши идеи, наше, так сказать, видение этого абонемента рождалось с сочинения, которое как раз в этом концерте прозвучит. А это кантата Прокофьева к 20-летию октября. И Николай Алексеев, народный артист России и дирижер заслуженного коллектива, который будет стоять за пультом заслуженного коллектива России в этом концерте, как раз вот его идея, тоже родившаяся больше года назад, едва ли 2 года назад, о том, что в 17 году, желательно в октябре-ноябре, вот исполнить это замечательное и не так, к сожалению, часто звучащее такое эпическое полотно Сергея Прокофьева, эту кантату к 20-летию октября. И в этом же концерте принимает участие наш, теперь, видимо, после истории с Исаакиевским собором, всероссийски известный Николай Буров, это бывший директор Исаакиевского собора, а в свое время замечательный артист Александринского театра, тоже народный артист России, который выступит в этом концерте с как бы очень значимой, но совершенно крошечной роли Ленина. Дело в том, что у Прокофьева в эту кантату введен чтец, изображающий вождя революции, который произносит буквально 3 фразы, но тем не менее, как вы понимаете, это значимое появление. И в этом же концерте солист, хорошо, безусловно, очень хорошо известный и москвичам, и петербуржцам, пианист Андрей Коробейников. Литературный вечер, который, как опять-таки Юлия Зороховна сказала, это 2-й концерт, это 2 замечательных артиста, это Александр Галибин и Ирина Савицкова, и здесь очень, ну, я уверен, что Юлия об этом тоже подробнее скажет. Не только 2 цвета времени, но и вот женский персонаж и мужской персонаж тоже, они очень логично здесь появляются. Будет в этом абонементе дирижер, о котором мне тоже отдельно хотелось бы сказать, потому что немало важна его роль в формировании тоже программы, только особого взгляда, тоже, наверное, мы этого коснемся. Это Александр Титов, наш петербургский дирижер, ну, и в Москве тоже он известен, потому что он приглашенный дирижер Большого театра, и его программа, предложенные им сочинения в программе, очень необычно и тонко встроились вот в эту именно нашу тематику революционного элемента. Это Шиллингер и Задиратский сочинения, которые прозвучат. Ну и из других буквально несколько слов. Это Феликс Коробов, главный дирижер Московского театра музыкального Станиславского, и Немировича Данченко, наш постоянный творческий партнер обоих наших филармонических оркестров. Он выступит в третьем концерте этого абонемента. Ну и в самом завершении, в завершающем концерте, как раз вот с романсами и песнями из кинофильмов, посвященных революции и гражданской войне, выступит Евгений Дятлов.
Юлия, дополните что-нибудь?
Ну, конечно. И с удовольствием. Вы знаете, немножко об концерте, в котором принимают участие Александр Горибин и Ирина Савицкова. Мы уже, конечно, встречались и общались на тему, как выстроить этот концерт. Все-таки отдельный концерт литературно-поэтический, целый в огромном зале. Да, в филармонии есть такой опыт, но не внутри, вот как уже Евгений Дмитриевич сказал, не внутри музыкального абонемента. И учитывая, что этот концерт действительно это диалог двух голосов, женского и мужского, и в поэзии, и в истории, да, там есть много антитезов, именно антитез текстовых даже. И учитывая то, что Александр Горибин сам режиссер, мне было вдвойне интересно обсуждать, вот как мы выстроим этот концерт хронологически, тематически и, так сказать, фамильно, да, Цветаева, Ахматова, Кнегисер, Есенин, Маяковский. И вы по накалу эмоций из вот этого текста, да, огромного, огромного текста всего концерта, порой не будете определять, это белое или красное, по интонации даже. Мне это было очень важно. Опять же, там есть и такая перекличка в этом концерте. Я специально так подбирала, значит, состав стихов, что ли. Понимаете, есть Кнегисер с Керенским на белом коне, знаменит, да, Россия, я вспомню, «Россия и свобода», Керенский на белом коне. И есть Есенин, не иронический, но трагически это подчеркивающий тоже, да, Керенский на белом коне, который калипствовал над страною. Чуть позже Ваня Снегина. И то, и другое перекличкой будут в этом концерте, будет в этом концерте. Волошин и Гиппиус – это два человека, два замечательных поэта, вроде бы одного лагеря, да, но у них ведь есть тоже внутренний контр, такой-то, как, контрверсия, что ли. Волошин, который «молюсь за тех и за других», и Гиппиус с резким, да, с резким отрицанием других, про блевотину войны, октябрьское похмелье, да, и так далее. Октябрьское веселье, да, там похмелье и дальше. Следующий четверостиший. Это такой концерт, может быть, самый эмоциональный. Он второй по счету, он такой зимний концерт, но он один из, я думаю, самых таких
позднеосенний.
Да, ну, для Петербурга это уже почти зима. Вот. И это важный момент для абонемента, наверное, может быть, для проникновения еще и, кстати, знаете, вот такое петербургское ощущение, петроградское ощущение революции. Там очень много, в том числе, отражения в поэзии петербургской, петроградской, революционной топонимики. Там фигурирует Зимний, там фигурирует Петропавловская крепость, мосты, Аврора, и дымом пламенной Авроры взошла железная заря. Это все тоже будет в концерте. Но это вот такой вот, так сказать, эмоциональный, что ли, вход. А дальше вот мне бы очень хотелось, мне было очень интересно, это действительно такая инициатива, вернее, идея, исходившая как раз в данном случае не от меня, а действительно от Александра Титова. Шиллингер и Задиратский. Задиратский – это идея, как раз привнесенная Евгением Петровским. Знаете?
Нет, нет, не присваивайте мне чужие лавры. Это как раз вот именно Александр Титов,
а Шиллингер?
Как специалист, оба сочинения,
оба от него, но я думаю,
по русскому авангарду.
Вот.
Да.
А я все-таки Задиратский не скажу, потому что для меня это было... Я услышала это от вас, ну, в данном случае коллективно, будем считать. Задиратский очень интересная фигура, понимаете?
Себе в одном сочетающие как раз оба
цвета. Красное и белое и смесь этих... Мы никогда не узнаем, это был конформизм, это была вынужденная история или искренняя. Здесь прозвучит в концерте «Конная Буденова». Симфонический показ, в котором просто, даже неискушенный слушатель, не только филармонический, услышит многие прямые цитаты из песен о революции и гражданской войне, или песен, которые были, так сказать, музыкально и вербально перефразированы из дореволюционного времени и вошли в революционное. Так вот, но «Конная Буденова» от Задиратского возникла даже не как парафраз, а просто как переиначивание, может быть, мамонтовской конницы, иконной. Понимаете?
Признавался, что
он не скрывал его... этого, что сочиняя одно, он думал совершенно о другом. Это тоже тот самый скрытый голос. Вот. Но у Задирадского есть потрясающий бэкграунд применительно и к событиям столетней давности, и конкретно вот к этому абонементу. Задирадский был учителем музыки царевича Алексея.
Да, невероятно просто.
Понимаете, это тоже важно для понимания, в какой котел попала страна и интеллигенция России в 17-м году, ну и последующие. При этом Задирадский, да, он, его неоднократно, естественно, сажали, неоднократно. Но, тем не менее, он выходил, что-то писал, его опять сажали и так далее. То есть, это такая тоже бесконечная мученическая история. Тоже важно для понимания последствий революции.
Давайте мы теперь от абонемента на какое-то время перейдем, может быть, к истории. Да? Вот меня всегда интересовала, собственно, а вот музыка, музыка 17-го года. Предположим, февраль, да, вот эти вот события, солдатский бунт, люди на улицах Петрограда, а потом там происходят разные всякие события, такие, может, в том числе и музыкальные. Похороны, да, марши, люди ходят по улицам, оркестры есть на фотографиях. Вот что могли играть эти оркестры, победившие революцию?
Что могли или что играли?
Ну, ваши предположения.
Нет, есть даже некоторые известные, ну, в воспоминаниях участников тех событий, кстати, не только петроградских, но и московских, да, все-таки, да, это, в общем, было так созвучно. Вы знаете, вплоть до прощения Славянки, например. И марши полков императорской гвардии, разных полков. И, конечно, отречемся от старого мира, естественно. Очень много...
Ну, конечно.
Ну, конечно. Это все звучало очень по-разному и в разных сюжетах. Понимаете, были, ну, это, конечно, были не оркестры, но все-таки на некоторых демонстрациях и митингах, в том числе на Дворцовой площади, близ и у Марсового поля, понятно, да, после похорон жертв революции, около гарнизона и внутри гарнизона Петропавловской крепости звучала музыка. Пели хором, то есть хором акапелла, были духовые выступления, сопровождавшие, и, так сказать, были в Кронштадте и Гельсингфорсе. Хельсинки, да, в будущем. Были, конечно, музыка зажигает эмоции, она всегда сопровождает революцию. И Блок-то ведь не случайно всем телом, всем сердцем слушать музыку революции предлагал не случайно, потому что музыка это не только такая полифония революционная. Действительно, музыка звучала в обоих лагерях.
Да, но вот я так понимаю, что все-таки уже к февралю существовал такой альтернативный блок революционной песенной музыкальной культуры, да, вот, собственно, он, так сказать, и вышел на поверхность, так получается?
Альтернативный чему?
Ну, я не знаю, вот «Интернационал» тот же, и «Вы жертвы упали», и там «Отречемся от старого мира», и это все потом как-то включилось и в серьезную музыку, которая была написана позже, так?
Я позволю себе немножко ваш вопрос переформулировать и с площадей переместиться в концертные залы, сказать, что вот, скажем, между февральской и октябрьской, февральской революцией, октябрьской революцией, вот в этом промежутке музыка звучала и в концертных залах, и в частности, пожалуйста, март месяц, не Петроград, Москва, Большой театр, благотворительный концерт, объявленный Сергеем Васильевичем Рахманиновым, благотворительный концерт в пользу русской армии. И как он сам это, как бы сейчас сказали, позиционировал, а как он это объявил от свободного художника Рахманинова, свободной русской армии. И он исполняет в Большом зале 3 фортепианных концерта, первый Чайковского, первый Листа и свой второй концерт Рахманинова. И вот судьбе так было угодно распорядиться, что это был его последний концерт в любимой Москве. Большой театр. Теперь музыка звучала, но музыка в это время композиторы, академические композиторы и создавали музыку. И вот в частности, первый концерт Рахманинова как раз в 17-м году в ноябре 2017 года, то есть вот буквально в параллельно этим октябрьским событиям, по старому стилю, да, соответственно, Рахманинов перерабатывает, делает вторую редакцию своего юношеского первого концерта и ставит в конце партитуры дату 10 ноября 2017 года. И известно по воспоминаниям, что вот он, живя в Москве, работает днем над партитурой вот этой новой редакции, а по ночам, так сказать, наравне со всеми стоит на охране дома, потому что время, так сказать, опасное, и участвует в домовом комитете, охраняет дом.
Это называется самоохрана.
Да? Самоохрана, совершенно верно.
Ну, то, что потом опять же и выйдет, только чуть позже, да, закрываете этажи, скоро будут грабежи. Но это, конечно, не февраль, а октябрь, и после октября, но это близко уже к этому. Просто вставлю одну фразу, что именно этот концерт, концерт номер один Рахманинова, во второй редакции как раз 17-го года, да, прозвучит в концерте, открывающем абонемент 27 октября.
Ну и, соответственно, также продолжаю эту логическую цепочку. Второй концерт Рахманинова абсолютно не случайно в программе этого абонемента также прозвучит. Но, пожалуйста, другой композитор. Я хотел бы отдельно сказать, что вот это вот, может быть, где-то не надо буквально совсем уже понимать, что мы строили свои программы абонементов, как вот это вот белые, а вот это вот красные. Конечно же, Рахманинов это не белый композитор, так сказать, белый, принадлежащий к белому движению, но тем не менее, как бы вот этот образ дореволюционной России и образ постреволюционной красной России. Конечно же, Рахманинов всем своим творчеством отвечает этому образу дореволюционной России. А вот Прокофьев умудряется быть и таким, и сяким. И вот в 17-м году как раз он сочиняет свою кантату по Бальмонту «Семеро их». И она просто полна ужаса, какого-то вселенского космического страха перед надвигающимся хаосом и вообще, значит, ну, совершенно мрачными какими-то предчувствиями полно это сочинение. Это с одной стороны. И с другой стороны, Прокофьев, как я уже упоминал, кантаты 23 октября, написанные, как можно догадаться, к 37 году.
Ну вот я думаю, что здесь к месту, наверное, прозвучит фрагмент из концерта номер 2 Сергея Рахманинова. И вы поймете, как это все замечательно, и стоит это послушать уже в Петербурге. Ну, а мы продолжим наш разговор с Евгением Петровским и Юлией Кантор в программе «Цена революции» после обеда.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем программу «Цена революции», говорим о музыке революции и о том, как она будет звучать в Петербурге, в филармонии, в музыкальном цикле «Музыка революции. Два цвета времени». У нас гости из Петербурга, Евгений Петровский и Юлия Кантор. Ну и я думаю, вот еще один сюжет, который меня очень заинтересовал, не знаю, будет ли это у вас в абонементе, не будет, но я не могу на нем не остановиться, это история символическая. Это история с гимном. А гимн – это все-таки Россия, тогда «Боже, царя храни». Да? Но кто-то мог бы представить себе, чтобы после февраля 17-го года этот гимн сыграли? Юлия, публично.
Вы знаете, только в фильме «Неуловимые мстители». Помните, там один из героев говорит, кажется, он любит эту песенку. Помните? Но это только в таком саркастически издевательском, я бы сказала, контексте, гораздо более позднем кинематографе, ну, чем там 30-е и 40-е, это уже все-таки позже. Нет, вы знаете, я не думаю, что сразу после событий, если вы говорите об октябре, именно октябре 17-го года...
После февраля, по-моему, не сыграть было.
Вот тоже вопрос. История с февралем и этим гимном, она такая двоякая. Это примерно то же самое, как орлы, двуглавые орлы, Зимнего дворца на воротах Большого двора Зимнего дворца. Стереотип такой, что эти орлы улетели после октября, естественно, как ненавистные символы самодержания.
Или короны улетели.
Эти. Они вместе с коронами, естественно, улетали, там же гербы, да? Вот. А улетели-то эти орлы, покинули свои места именно после февральской революции по решению Керенского. Действительно, как ненавистные символы монархии. И вернулись они только к 300-летию Петербурга на свои законные места, на эти ворота. Так вот, то же самое и с «Боже, царя храни», понимаете? Ну, как мы бы сейчас сказали, да, оппозиция монархически настроенная, и монархические партии, конечно, в своих кругах и на своих каких-то, на, так сказать, совещаниях, мероприятиях могли бы приветствовать или как-то, да, вряд ли бы они это пели хором, как
спеть
это...
Спеть в кабинете.
Да, да. Ну, знаете, как булгаковские герои, да, ну, или их прототипы пели там на заседаниях домкома «Интернационал» или там «Вихри враждебные реют над нами». Так и здесь. Но после октября, конечно, это было абсолютно запретно, естественно, политически запретная вещь. Хотя, ну, предположили, что уж совсем, совсем нигде это не было таким, ну, да, не было, ну, поводом, что ли, да, для тех, кто так и не принял революцию, жизнь смертельно опасным, да, но могло бы быть. Тем более, понимаете, что значит октябрь? А после октября 17-го года Сибирь и Урал еще совсем не были красными, да?
Елена, я имею в виду, что все-таки был же госзаказ Временного правительства на гимн, да?
Да?
И было много желающих этот гимн написать. Где-то там упоминается чуть ли не 70 вариантов, которые рассматривались комиссией. Ну, я решил порадовать наших слушателей, и один вариант гимна все-таки мы обязательно сейчас воспроизведем. Это гимн «Свободной России» Гречининова на стихи Константина Бальмонта.
Yeah.
Ну вот так бы 100 лет и слушали, если бы в России победила демократия, и пели бы хором. А в результате-то все получилось совсем не так, и вот из этого гимна получилась всего лишь заставка передач «Радио освобождение», а потом «Радио свобода».
Свобода.
Ну, говорит, конечно, «Эхо Москвы» сейчас, а мы с Юлией Кантер и Евгением Петровским продолжаем наш разговор. Ну что, понравился вам гимн?
Ну, вы знаете, самая интересная фраза, я имею в виду музыкальная фраза из всего этого гимна, на мой, так сказать, непрофессиональный взгляд, это как раз та, которая и стала музыкальной заставкой к эфирам «Радио Свобода». Все остальное там несколько однообразно.
Слушайте, равно а как Гречининов и... все-таки, как у него с революцией-то сложилось в результате? Такой энтузиазм,
а у него с революцией не сложилось. У него с революцией не сложилось, на самом деле, да, и он же писал об этом, собственно, в своей книге, «Моя жизнь» таким небанальным названием, но тем не менее, он же писал о том, что как это сложилось, и потому что ему очень нужен был этот, нужны были слова, и опять же, из Сологуба первые, собственно, главные слова насчет свободы, да здравствует Россия, свободная страна. А дальше-то что? Дальше это все быстро рождалось. Но, по-моему, для России, вне зависимости от того, победила ли в ней бы демократия или не победила, но мы знаем, что не победила 100 лет назад, во всяком случае, это как-то скучновато эмоционально.
Да. А вы знаете, совсем... еще один сюжет. Я вот недавно прочитал, что это благодаря Соломону Волкову. Он вот выяснил, что Стравинский делал аранжировку песни «Дубинушка». И тоже в качестве гимна «Новой России». Просто невероятные какие-то вещи. Представляете, вот всем бы хором пели бы «Дубинушку», например.
Если я не ошибаюсь, Римский-Корсаков делал обработку «Дубинушки». Но что касается гимна, при всем уважении к Гречининову, мне показалось, что он маловыразительный. Угу. Вот музыка маловыразительная.
Есть другие варианты?
Что, спеть что-нибудь еще?
По поводу гимна и то, что то, с чего начали, «Боже, царя храни», ведь это известный факт, что в целом ряде классических русских знаменитых произведений «Боже, царя храни» используется, цитируется. Конечно. Пожалуйста, Чайковский, увертюра 712 год. Ее не перестали исполнять в советское время. Но «Боже, царя храни» исполнить было нельзя, и поэтому шли на чудовищные композиторские ухищрения, и вместо «Боже, царя храни», как олицетворение русского воинства, давали там «Славься» из Глинки, «Жизни за царя Глинки». Ну, из Ивана Сусанина, да. Конечно. Вот. И потом только «Боже, царя храни» вернулся вновь на свое место в партитуру. Так что и в музыкальном мире музыкальные перелицовки были очень курьезные.
Ну, это вот, собственно, то, о чем мы начинали сегодняшний разговор, как раз и о перелицовках, и о скрытом голосе, и о невозможности сказать прямо, но о необходимости хотя бы как-то высказаться музыкальными или средствами, или вот вербальными, да, вот так и получалось. Ну, надо сказать, что с гимном-то, если уж вы затронули эту тему, с гимном у советской власти долго не складывалось.
Ну, была рабочая «Марсельеза», а потом «Интернационал», правильно?
Да, и очень долго был «Интернационал», если вы помните. Фактически, 43-44, да, а потом был объявлен конкурс, знаменитый конкурс на новый советский гимн, ну и что из этого вышло, мы тоже с вами знаем, да?
Вот он вернулся.
Этот гимн так и качивает из советского времени в постсоветское.
Кстати говоря, по поводу «Интернационала», насколько же он музыкально выразительнее, чем то, что мы слышали Гречининова.
Ну вот, видите. Так что большевики лучше использовали, значит, мировую музыкальную культуру, получается. А что можно сказать о реакции композиторов, да и музыкантов вот на октябрь, да? Кто стал сразу сотрудничать, например, с ленинским правительством, а кто, так сказать, побежал?
Вы знаете, так вот сразу, чтобы вот стали сотрудничать, я таких случаев не знаю.
А не сотрудничать?
А не сотрудничать или выждать паузу хотя бы? Это тут нет водораздела, это музыканты, литераторы, философы. Да?
Вот Вертинский, например, написал песню памяти погибших юнкеров и имел за это, в общем, неприятности. Его там куда-то вызывали даже на допрос ЧК за контрреволюционную, так сказать,
да,
агитацию.
Да, но это было, вот опять же, это было вот время 18-го и даже 19-го годов, ну, то есть, да, это разгар гражданской войны. когда еще какие-то, вот понимаете, это не проблески свободы, свободомыслия, что ли, но власти побеждающие, но еще не победившие на всей территории страны, советской власти было, ну, не до всех. Да? Вы знаете, что случилось бы с Вертинским, напиши он такую песню чуть на пару лет попозже. Ну, даже не нужно догадываться, что бы с ним произошло и где бы его нашли. Вы понимаете, советскую власть из интеллигенции поддержали очень немногие. Это видно и по тому, что происходило с теми, кто потом отплывет от берегов Невы на философских пароходах в 22-м году. Но готовность принять ее и терпеть ее, ну, демонстрировали многие. Просто потому, что были разочарованы и февралем. И тем пробегом от февраля к октябрю, который очень сильно разочаровал многих. Тех, кто был абсолютно привержен революционным преобразованиям, начиная от февраля. И потом разочаровался в Керенском, бесконечных правительствах, да, менявшихся и так далее. И потом также быстро и кроваво разочаровался в октябре. Но тем не менее, уезжали не сразу. И уезжали не все. Некоторые остались. А некоторые уехали и вернулись.
Ну вот Сергей Прокофьев довольно быстро собрался, так сказать, в Америку, да? По-моему, да. Это уже май 2018 года.
Там, а потом вернулся. Как раз замечательно, что вы об этом заговорили, потому что я хотел бы попытаться ответить на этот вопрос. Просто вот на примерах трех судеб человеческих и творческих. Три композитора. Реакция Рахманинова, в общем, мы знаем. Мы о ней говорили. Пишет вторую редакцию первого концерта, потом понимает, что, ну, в общем, музыка здесь никаким искусством, музыка здесь не пахнет, и в конце года, в декабре, через Швецию с семьей выезжает за границу и навсегда оказывается в эмиграции.
И слава
никакого, да, никакого раздвоения сознания здесь нет. А про Прокофьева мы говорили, в 17-м году он пишет «Семеро их». И тоже потом отправляется в Америку, понимая, что музыка здесь сейчас пока не нужна, и необходимо поехать в Соединенные Штаты, чтобы там, заниматься музыкой, и набираться опыта и так далее, не загадывая далеко вперед. Но потом происходит это возвращение в 30-х годах, и как раз вот это вот к 37-му году, это по заказу ведь написано, кантата к 20-летию октября была заказана Прокофьеву Всесоюзным радиокомитетом. Он по заказу писал это сочинение много лет, ну, ориентировочно с 32 по 37 год. Вот такая судьба. И потом он стал классиком, советским композитором. И тут и здравица о Сталине, и так далее, и так далее. И еще одна судьба, тот же самый Шиллингер, представитель русского авангарда.
Скажите, это абсолютно малоизвестный для меня лично, да и для многих человек. А это очень интересно.
Он представитель русского авангарда. В общем, как и многие из русского авангарда, восторженно встретивший именно советскую власть на первые годы, ну, в общем, довольно долго. Он в 29-м году, если я не ошибаюсь, выехал в Соединенные Штаты и, так сказать, эмигрировал. Но до этого времени он был в России, он был советником наркомпроса в Москве, в Петрограде. И его перу принадлежит сочинение, которое вот как раз будет представлено в нашем абонементе. Это симфоническая рапсодия «Октябрь» с использованием целого ряда революционных песен. Такая очень жестко авангардное такое сочинение, при том, что там используются эти фрагменты этих песен. Но, тем не менее, вот несмотря на эту судьбу, он в какой-то момент понял, что, ну, ему предстоит эмиграция. И он некоторое время готовил этот отъезд в Соединенные Штаты. Он был там, у него там были родственники, и вот именно он готовил этот отъезд. То есть он ездил несколько раз, а потом переехал в США, где, правда, недолгая жизнь у него была, в принципе. Но, тем не менее, в Соединенных Штатах он успел, так сказать, стать таким музыкальным ментором Гершвина и Глена Миллера.
А давайте мы все-таки кусочек вот этого октября послушаем. Это было бы, наверное, интересно. Авангард.
Thank you.
это сочинение Иосифа Шиллингера или в Америке Джозефа Шиллингера «Октябрь». А какой это год? Когда это сочинено? И как-то это очень грустно звучит.
28-й, если мне память не изменяет, год создания. Да. А, ну, в принципе, вот эти вот революционный, у нас в абонементе также будет вторая симфония, очень редко звучащая, вторая симфония Шостаковича. Подчас как бы революционные вот эти вот события изображались в эти годы в таком, как бы, таком вот некотором сумрачном, драматическом ключе, видимо, могли позволить себе композиторы, сказать, это еще не соцреализм, это не то, с чем мы встретимся, на мой взгляд, в абсолютном шедевре соцреализма «Патетическая оратория» Свиридова, совершенно другая вообще, вот, другое видение всего, всех, всего
она
и вся.
Тоже будет,
она тоже будет у нас в этом монументе. А вот то, что создавалось в 20-е годы, вот это вот достаточно было, ну, распространен такой вот именно взгляд, такого космического хаоса, что ли, вот такой темный, неясный, вот такие вот краски. И само это произведение, в каком смысле, кстати говоря, оно прозвучит в той же программе, где у нас будут революционные песни с дореволюционными и послереволюционными текстами. И это будет прокомментировано Юлией Зороховной, и это сочинение Шиллингера, оно в каком-то смысле будет даже играть такую, знаете, роль викторины, потому что несколько, там 7 или 8 песен, кстати говоря, среди революционных песен затесалась и песня «Цыпленок жареный, цыпленок пареный».
Да-да-да, там ключевые вот эти вот фразы.
Вот
там
уже такая крамола так, абсолютная. Да. Но интересно сказать, что Шиллингер, будучи выпускником Петербургской консерватории, которую он закончил в 17-м году, тоже 17-й год, никуда от него не уйти, он же был одним из пропагандистов и провозвестников джаза. Сначала на Украине, он родом из Харькова, и он там создал эстрадно-симфонический оркестр, это такой прообраз симфоджаза. Он этот джаз пропагандировал и продвигал, ну а потом я уже сказал о том, что в Америке он, у него брали уроки Гершвин и Глен Миллер. То есть такая какая-то на стыке серьезной музыки и такого авангардного эксперимента, а с другой стороны джаз. И, кстати говоря, среди друзей близких Шиллингера Лев Термен, это знаменитый вот этот вот его изобретение, инструмент терменвокс, вот они в том числе совместно давали концерты. А вообще Шиллингер очень разносторонний, ну такой своего рода человек возрождения, потому что он и композитор, он и теоретик, он и изобретатель, он и художник, и поэт, и живописец, то есть вот какая-то такая очень многогранная личность, но, к сожалению, не так много проживший, не так много ему лет было отпущено судьбой.
Ну, в общем, это для 20-х годов такие фигуры, они нередки, да, вот действительно так и люди Возрождения, которые потом исчезают, опять же, с поля, ну, вот история Термена же тоже известна, да, где он оказался после возвращения из Америки, да, в шарашке, в той самой шарашке, где, по-моему, сидел и Солженицын там и занимался какими-то акустическими исследованиями.
Скопили мы вместе.
Скопили мы вместе. Вот видите, судьбы они в ГУЛАГ вели, так сказать, тех, кто вовремя не покинул Россию. Юлия, ну а вот еще один сюжет, я так понимаю, он тоже важен. Это использование, вот вы уже, наверное, на это намекнули, разными политическими силами одних и тех же мотивов. Как это у вас все будет, так сказать, в вашем абонементе показано?
Ну, на самом деле намекнула не я, как раз Шиллингер, вот, в том числе тем произведением, которое прозвучит, о котором только что Евгений Дмитриевич говорил, но мне, я когда слушала Шиллингера, ну, просто дома, просто, да, звук MP3. Хотя, конечно, дома это не вариант такие вещи слушать. Тут тоже я поиграла сама с собой.
Все сколько
я угадаю, да, сколько песен революционных. Но мне кажется, это тоже сознательная игра. Не мог он не знать, что эта музыка, всем хорошо известная, еще, так сказать, тому поколению, 28-й год, 27-й, 28-й, это еще те, кто прекрасно помнил все эти события. и пели на разные слова. И не случайно в концерте, где будет звучать музыка песен революции и гражданской войны, всем, как нам кажется, хорошо знакомых песен, слова-то будут не совсем привычные, мотивы будут известные. Не хочу сравнивать с историей нашего советского-постсоветского гимна, где музыка одна и та же, а слова переписаны многократно. Вот, поэтому их мало кто теперь, по-моему, и знает. Да? Вот. Но тем не менее.
Партия Ленина — сила народная. Да. Нас к торжеству коммунизма ведет.
Нас вырастил Сталин на славу народу.
Но вы, как историк, глубже заходите.
Я бы сказала дальше.
Так вот. Сталиным сложно в связи с кантатой 20-летия октября. Это тоже абсолютный курьез.
Ну, песни и слов не вы... То есть, слов из песни не выкинешь. Так вот, про песни. На самом деле, это очень важный момент, потому что музыкальная культура, она, в общем, воспринимается генетически и сохраняется генетически, может быть, даже лучше, чем тексты. И вот если я вас спрошу, смело мы в бой пойдем, за что?
Ну, за власть советов, конечно.
Вот видите. А изначально это за Русь святую, да? Вот, слышали деды, война началась, бросай свое дело, в поход собирайся, смело мы в бой пойдем, за Русь святую, и, как один, прольем кровь молодую. А вовсе не как один умрем в борьбе за это. А вот авторы, а вот. Вот сначала были белые, белые даже, царские, да? Потом их переиначили. Я вообще себе представляю, вы знаете, визуально это почти кинематографическая история. В разных окопах гражданской войны сидят люди, которые поют и знают одни и те же песни. Мальчики в буденовках, мальчики в погонах перестреляли друг друга. Это уже Цветаева, но это про те самые окопы. А здесь то же самое, но поют на разные слова. А между прочим, там вдали за рекой разгорались огни, в темном небе заря догорала. А на самом-то деле... За рекой Лихаэ загорались огни, грозно пушки в ночи грохотали. Сотни храбрых орлов из казачьих полков Инкау на Инкоу в набег поскакали. Все же песни нам известны. Я уж не говорю о любимую всеми и знакомую всем песню «По долинам и по взгорьям». Шла дивизия вперед. А это вообще марш сибирских стрелков. Из тайги, тайги дремучей, от Амура, от реки, молчаливо, грозной тучей шли на бой сибиряки.
Вот здесь мы... Сделаем такую небольшую паузу на неделю и встретимся с нашими петербургскими гостями еще раз. Евгений Петровский, Юлия Кантер, замхудожественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии и доктор исторических наук. Мы поговорим еще о музыке и о том, как она будет показана, прослушана в Петербурге. Всего доброго. Передачу вел Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.